Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Наш сегодняшний гость – настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Яковлеве. Это Новая Москва. И основатель и директор детского приюта «Покров» протоиерей Виталий Ткачев. Здравствуйте, добрый
здравствуйте.
Вечер.
Здравствуйте.
Насколько мне известно, в сентябре 2016 года вы будете отмечать десятилетие вашего приюта, да? История его начинается в 2006 году. И было бы интересно, конечно, услышать ваш рассказ в первой части нашей программы о том, с чего все начиналось, какой путь проделал приют за эти 10 лет, каким он стал сейчас и таким ли вы его видели 10 лет назад.
Путь начался с того, что меня назначили в 2003 году в храм Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Яковлево. Храма тогда еще практически не было, только началось его строительство, а служба происходила в бывшем сельском клубе, который находился, как потом было написано, в таком в руинированном состоянии со стопроцентным износом.
Сам клуб?
Сам клуб, да. Там мы
не сильно лучше, чем здание храма?
Храма не было совсем. Угу. Храм был разрушен в 1932 году, взорван и разнесен по кирпичикам. От него остался только поклонный крест и небольшие ямы на месте фундамента. Вот. И вот в этом клубе первые полгода проходили службы. А потом, милостью Божией, воздвигли здание храма и перешли служить, уже в 2004 году перешли служить в сам храм. Вопрос встал о том, как бы, что делать дальше с клубом, и он как-то так висел в таком выжидательном положении.
Но принадлежал церкви.
Да, принадлежал церкви. И вот в этом выжидательном положении к нам постучалась одна женщина с двумя детьми. Она, так скажем, приехала из Владивостока, вот, скиталась по России, и потом сказала, ну, вот хоть что-то сделайте для нас. Мы предложили ей пожить в вагончике, который находился рядом с храмом, потому что другого как бы жилья на то время не было. Она там прожила несколько месяцев, и вот в этот момент как бы сформировалась идея, что можно вот таким людям каким-то образом помочь.
А довольно много, если вы меня поправите, если я ошибаюсь, людей вот таким образом приходит в церковь,
да,
к священнику.
Да, да.
А ведь приходится кому-то отказывать. Как священник вообще понимает, к нему действительно люди в беде пришли, или это, ну, такая, вот, не хочется говорить, каста, ну, профессиональные, нищие, профессиональные люди, которые вот от храма к храму переходят и что-то ищут.
Это, скорее всего, проблема больших приходов, то, о чем вы говорите. У нас приход был совершенно в зачаточном состоянии, и таких людей, которые занимались этим профессионально, просто как бы на горизонте не появлялось. Вот. Приходили именно те люди, которые от безвыходности вот каким-то образом Господь присылал. Пришел один какой-то освободившийся заключенный, лег под дверью квартиры, где мы в то время жили, и сказал, я тут умирать к вам пришел, его мы тоже как-то отхаживали, потому что его там побили где-то по дороге с пробитым носом, со всеми вот такими делами. То есть вот такие люди, их сразу видно, что они...
В беде.
Да, они в беде, они не профессиональные, так сказать, попрошайки, которые пытаются что-то получить с храма. Вот. И вот эта женщина, она каким-то образом так явилась толчком к тому, чтобы появился приют, потому что когда дальше заговорили о судьбе вот этого здания, которое нужно было восстанавливать, вот, вопрос воскресной школы там или еще чего-то какого-то вот такого церковного, он отпал сам собой, то есть это нужно вот людям, детям, которые находятся вот в трудном жизненной ситуации, вот, и достаточно быстро, как-то милостью Божией, мы восстановили это здание, и вот эти две девочки фактически были первыми, кто появился у нас в приюте, потом еще от нынешнего владыки Пантелеймона, тогда еще был отец Аркадий, появилась девочка, которую подобрали на вокзале, ее мама бросила. Вот. И вот эти три девочки как бы стали первыми воспитанницами. Потом появились еще, еще, еще. И так вот постепенно, постепенно сегодня мы уже имеем практически полный комплект, которую мы можем разместить.
Вы, на базе комплект можете разместить?
30 человек.
Не больше,
30 человек, не больше, да. И, значит, нам просто для нас это тогда стоит вопрос о полной реконструкции вот нашего жилого корпуса, там еще какие-то определенные пристройки. То есть больше просто физически не поместить.
Ну, извини, Леша, а вы задумываетесь о дополнительных землях и о дополнительных помещениях?
С землями гораздо все сложнее, но на самом деле мы сейчас делаем проект реконструкции нашего приюта, который подразумевает увеличение его по площади минимум в два раза. То есть этот проект, вот он такой актуальный. Ну, как он пойдет, непонятно. Ну, во всяком случае, какие-то наброски, рисунки уже существуют. И идет разговор о получении разрешения на реконструкцию этого здания. То есть сейчас, во всяком случае, процесс уже идет.
А от кого это все зависит?
Ну, тут трудно сказать как-то. От воли Божьей, наверное. Потому что в нашей жизни
просто
очень много
интересно,
происходит.
Кто решение принимает.
Решение, оно принимается как-то само собой, то есть появился человек, который говорит, давайте мы тут вот что-нибудь сейчас сделаем, ну, давайте нарисуем, давайте получим там разрешительные документы, Начали получать разрешительные документы, случайно, так скажем, из 600 квадратных метров нам дали там разрешительные документы на там 3500 квадратных метров, неожиданно. И мы так думаем, а давайте нарисуем вот вообще как хотелось бы, чтобы это было в идеале. Вдруг вот мы могли бы там не 30, а там 50 там, или 60 детей. Ну, и начали так что-то думать, рисовать, и пока все это вот только фантазия и какие-то такие вот разговоры ни о чем. Но мы надеемся, что как-то милостью Божией все это сформируется во что-то, потому что с идеи все начинается, с какого-то вот зерна, которое...
А упирается в деньги, а где их брать?
А, вы знаете, тут даже, наверное, не столько в деньги все упирается, сколько упирается вот в необходимость, возможность и волю Божию, которая вот просто за эти 10 лет, которые мы при этом занимаемся, даже чуть больше, пока строили, пока делали, я пришел к одному такому простому выводу, что в деньги не упирается, ну, почти ничего. Все упирается вот в Божье благословение. То есть или оно есть, или его нет. Ты можешь вот биться,
ходить... Но это на начальном этапе, как говорится.
А поясните, пожалуйста.
Потом нужны деньги как раз на раствор, на оплату рабочих.
А потом появляются какие-то люди. Мы же живем, как и вся церковь, можно сказать, на подаянии.
А поясните, пожалуйста, вот вы говорите, в Божье благословение упирается, но вы занимаетесь весьма благим делом. Вы помогаете детям, которые по той или иной причине остались без попечения родителей. Ну, соответственно, вроде бы как, чего уж богоугодней, Божье благословение-то явно должно быть на такие вещи.
Здесь есть нюансы, ведь да. В любое дело можно делать двояким сердцем, да, то есть или это делать ради Христа, или это делать ради себя любимого.
Ну, есть, мы действительно знаем примеры церковных приютов, у которых все не так безоблачно складывалось, ну и потом заканчивалось тоже не очень хорошо.
Да и у нас не безоблачно, просто это постоянные труды и постоянная работа, постоянное внимание, молитва.
А как вам обычно попадают дети, из какого возраста? Их к вам приводят или
дети
просто
разные,
отбрасывают?
Дети разные.
Тут же важен нюанс, это гендерное разделение, это приют для девочек.
Вот, дети разные, и первое время нам очень как бы активно давали детей органы опеки, которые не могли, скажем так, или лишить родительских прав, родители где-то безвестно отсутствующие или еще что-то. Сейчас как бы больше, наверное, все-таки это не дети по государственной линии, а дети, которые нуждаются уже со стороны родственников, то есть, например, пьющая семья, это семья наркоманов, и которые вот там бабушки, дедушки, тети, дяди там приводят как-то этих пап, мам, которые вот просят там, ну, что-то сделайте, чем-то помогите.
Вы были палочкой-выручалочкой поначалу для опеки.
Да, когда мы начинали, у нас даже сейчас сохранилось письмо, в котором администрация, органы опеки, я не помню.
Подольский там, район, Видновский район.
Видновский район просит нас открыть приют, потому что в их попечении есть около там 120 детей, которые нуждаются в помощи. Вот. Но с этих 120 детей ни одного ребенка мы не увидели, на самом деле, хотя вот изначально какая-то была такая направленность, что будем сотрудничать, будем работать.
Ну, а в связи с этим хотя бы копейку от государства вы увидели?
Один раз, вот, так сказать, по благословению митрополита Ювеналия, то есть мы получили грант из Национального благотворительного фонда. Это был 2008 год. Пожалуй, один из самых тяжелых году.
Ну, и для страны тоже.
В жизни нашего приюта. Вот. А так в остальных вопросах мы, так скажем, опять же, живем на подаянии, просим Господа, просим, чтобы он послал.
Я уже упомянул, что у вас гендерное разделение в основном в приюте девочки. Расскажите, а почему исторически так сложилось и где мальчики?
Ну, исторически так и началось. Сначала появились девочки, было 5, 6, 7, 8 девочек, потом появились девочки с братьями. Вот. И вот братьям было очень трудно в женском коллективе. В женском коллективе настолько было трудно, что некоторые из них просто потом перешли в другой приют для мальчиков.
Угу. Вот. И... А он где-то рядом?
Нет, вот в тот приют, куда перешел один наш воспитанник, он находится в Пензенской области. Вот, отца Бориса.
А так делить детей, ну, скажем, брат с сестрой, все-таки, даже если они маленькие, все равно это какая-то связь такая родственная, безусловная. А получается, что один в Пензенской области, девочка в ближайшем Подмосковье. А как это?
Ну, было очень активное желание со стороны брата. Брат mm-hmm. подрос, он уже...
По-моему, сколько лет?
Ему сейчас, наверное, уже 12.
А, ну, то есть он сам
12. То есть
принимал для него, какие-то решения.
Для него вот женский коллектив... одно дело, когда в школе приходят, потом уходят, возвращаются домой. А другое дело, когда круглые сутки, 24 часа, круглый год, все вместе. Вот очень много, скажем, таких вот трений возникает между мальчиками и девочками. Вот. Но, тем не менее, мы не отчаиваемся, мы сейчас пытаемся вот создать приют для мальчиков и надеемся, что он в ближайшее время получит какое-то свое начало, и будем тоже и мальчикам помогать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Виталий Ткачев, настоятель Покровского храма в Яковлеве, директор, духовник детского приюта, ну, который так называется «Покров», сегодня у нас в гостях. Мы выяснили, что в основном в приюте находятся девочки, а для мальчиков создается отдельный приют. А где и в какой стадии сейчас вот это создание?
В Калужской области есть небольшая деревенька, и там, скажем так, еще...
Далеко.
Ну, да, километров, наверное, около 70 от...
Ну, то есть это Калужская приют. Область ближе сюда, к Москве,
да? Ближе, да, совсем ближе. Вот, и там в стадии строительства такой вот, да, приют.
Тоже при храме каком-то местном?
Храм там, к сожалению, не рядом, но мы надеемся, что когда-нибудь там и храм тоже будет в этой деревне.
Отец Виталий, ну а чем, собственно, отличается православный приют от государственных заведений подобного рода? Вот какие-то принципиальные отличия?
Ну, о всех приютах я сказать не могу, но наш приют отличается тем, что он как бы вырос из нашей семьи. То есть мы как-то с матушкой планировали много детей, слава богу, это получается сейчас. И наша семья как-то вот она является как стержнем приюта. То есть и вокруг семьи формируется коллектив, который, я бы сказал, бы такого семейно-общинного типа. Вот. И эта семейная общинность, она является основным отличием вот нашего, в частности, православного приюта от других учреждений. То есть мы сознательно стираем все перегородки, которые там возникают между взрослыми, детьми. То есть у нас есть семейные дети, например, у меня свои дети тоже в приюте там и учатся.
А сколько у вас детей?
8.
У вас своих 8 детей.
Угу. Что значит снимаете перегородки, о чем идет речь?
Не разделяем. То есть основная проблема, вот как, на мой взгляд, государственных приютов, это то, что вот есть воспитанники, есть воспитатели, есть начальство, есть администрация, есть дети, и это является как бы таким штампом на сознании ребенка. То есть ребенок должен чувствовать себя в семье. Да, то есть у нас вот модель такая, то есть ты, да, ты временно живешь здесь, да, но у тебя есть семья. Сейчас это твоя семья, потом будет у тебя другая семья, потом создадите свои семьи. То есть вот идея семьи, она как бы является ключевой в приюте. То есть дети, у кого есть родители, общаются с родителями достаточно активно.
То есть вы никаких преград для общения с родителями, которые, ну, когда-то по своим причинам потеряли связь с детьми, вы не ставите?
Не ставим, нет.
А есть родители, которые, несмотря на то, что их лишили родительских прав, или просто детей у них забрали, продолжают пытаться находить какой-то общий язык со своими детьми?
Ну, язык, в общем, может быть, не всегда удается найти, но общение, во всяком случае, продолжается. То есть все дети, они знают, что у них есть родители, какие там... хорошие, плохие, и во многих случаях...
Как родители могут быть плохие в сознании ребенка?
Ну, вы знаете, многие дети поступают с такими травмами психологическими, которых потом годами приходится, так сказать, лечить. Если мама зарезала папу на глазах у ребенка, то это бывает очень сложный вопрос.
Есть и такие, да?
Да, это очень сложный вопрос. Как объяснить ребенку, почему вот так произошло? Вот. Перед нами такой вопрос стоит. Мы должны как-то объяснить, почему так произошло. Вот. И...
Просто словосочетание самое «плохие родители», оно как-то...
Оно очень негативное. Пример, который привел отец Виталий, я не знаю, я бы... не справился, наверное, с такой задачей, как можно объяснить ребенку, почему. Но, с другой стороны, наверное, вы как-то это делаете, ну, не очерняя, что ли, маму.
Вы знаете, сейчас этот ребенок у нас является выпускницей уже. Угу. Она живет уже с мамой и тащит ее, можно сказать, на себе. Создала свою семью, и вот эта мама как бы находится под... И папа там где-то тоже рядом. Вот, он выжил, слава богу. Да. Вот, и, в общем-то, я смотрю на ситуацию, которая происходит вот в их семье. Я думаю, что эти годы, которые девочка провела у нас в приюте, они... прошли не зря.
Вот вы говорите, ты здесь временно и так далее. А сколько длится вот это временно для детей? Я понимаю, что в разных случаях по-разному.
В большинстве случаев до полного взросления.
Что это значит? До 16-18 лет?
До того момента, когда у ребенка будет своя семья, свой какой-то вот уже сложившийся быт, свои сложившиеся отношения.
А как своя семья? Ведь кто-то свою семью создает там в 30 с лишним лет, а кто-то в 18. У всех по-разному же происходит. Просто в государственные приюты, если я не ошибаюсь, когда ребенку исполняется 18 лет, государство ему гарантирует какое-то жилье свое собственное. А в вашем случае, когда ребенок заканчивает школу, что дальше? Он остается у вас, если он не находит себе мужа или жену? Ну, мужа, соответственно, у вас девушки.
И хлопочете ли вы о жилье?
Да, о жилье мы хлопочем. То есть каждый ребенок, который находится у нас, за ним должно быть закреплено какое-то жилье. Или это жилье у родственников, у родителей, или выделенное государством, или должна... То есть что-то у ребенка есть однозначно. То есть вопрос в том, что это уже другой вопрос. То есть, как правило, это дети бывают, скажем так, из сложных семей, у которых там одна пятая, там восьмая, там или шестая часть какой-то квартиры с пьющими родителями где-то в глубинке или еще что-то чего-то. Но во всяком случае, как бы государство, оно должно закрепить за таким ребенком вот какое-то право на какой-то угол. Будет ли он там жить или нет, это уже вопрос как бы покажет время, но, как правило, вот милостью Божией, да, все удается решить чаще всего по-другому. То есть вот из опыта наших выпускников, выпускниц точнее, мы видим, что все управляется.
А как у вас происходит общение с вашими подопечными? Какой у них распорядок дня? Чем они занимаются? Так как православный приют, есть какие-то наверняка ограничения в их быту? То есть они не предоставлены сами себе?
Да, конечно, не предоставлены сами себе. То есть у нас, как и в любом приюте, в любом детском доме, да, подъем, завтрак, молитва включена, как в православном приюте. То есть у нас обязательно утренние и вечерние молитвы. Вот, учеба, если это учебное время. Вот, подготовка домашних заданий, какие-то определенные послушания.
А дети обязательно должны ходить в церковь?
В церковь ходит один раз в неделю. Если нет праздников больших, то один раз в неделю.
Но это обязательно для всех?
Да, это обязательно для всех.
Угу. А если ребенок, ну, уже сознательного возраста говорит, что так вот как-то вот не хочу я?
Вы знаете, с такой проблемой не сталкивались. Угу. Не сталкивались. То есть... Вот.
Вот вы говорите,
более того, у нас девочки практически все, как бы, практически все, кто уже в возрасте в таком постарше, поют в хоре, в церковном, то есть имеют или не имеют способности, но мы как-то стараемся всех так вот объединить, и это очень здорово сплачивает.
Вот вы сказали о хоре, а можно чуть подробнее?
Изначально это было такое, сказать, детское начинание, когда дети готовили праздники, мне это очень нравилось, православные праздники и не только православные. В году несколько раз обязательно готовился какой-то концерт с небольшим представлением, дети к этому так торжественно готовились. Потом, когда подросли, оказалось, что уже сформировался такой творческий коллектив, который может петь. Вот. Начали, стали приглашать на выступления на разные. В общем, и из вот такого как бы детского, ну, можно даже сказать, светского хора родилась идея попеть на службе. Родилась она в связи с приездом владыки нашего Саввы к нам на службу. Мы, так сказать, хор подготовили.
То есть относительно недавно было.
Да, относительно недавно, да. Вот, спели. Владыка сказал, говорит, а чего вы не поете? Вам надо совсем службу петь. Ну, давайте, занимайтесь. Вот. И буквально там за год, за два вот у нас сформировался такой еще православный хор. То есть он не только детский, там несколько взрослых как бы участвуют в пении, но тем не менее. Но, а детский хор он продолжает. То есть он записываем диски. Уже, наверное, третий диск вот к Дню Победы записали.
Ну, мы видели, что вы принесли с собой диски. Да, давайте, диски. У меня, друзья, есть предложение просто послушать одну из песен.
Да, давайте послушаем песню. А как она называется?
«Трубач».
«Трубач». «Трубач». И вот как раз песня в исполнении хора воспитанниц детского приюта «Покров», настоятель Покровского храма в Яковлеве и директор, духовник этого приюта, протоиерей Виталий Ткачев, сегодня у нас в студии, а мы слушаем песню.
Война, а этот маленький, над ним смеялись все врачи. Куда такой годится маленький, ну разве только в трубачи? А что ему за трубачом, трубачом, как трубачом? Как хорошо, не надо кланяться, свистят все пули над тобой. Все пройдет, но не расстанется своей начищенной трубой. А почему кому-кому так положено ему? Как-то раз дожди осенние, чужой себе в чужом краю, полк оказался в окружении, и командир погиб в бою. Как же быть, что трубач тебе трубить? Стал трубач в дыму и пламени, губам трубу свою прижал. И за трубой весь полк израненный запел интернационал. И полк пошел за трубачом, обыкновенным трубачом. Не положено, и верно, что там плач не плач. В чужой степи в траве не кошенной остался маленький трубач. А он ведь все дело в чем, настоящим трубачом.
Ну, что сказать, довольно спетый коллектив. А ими кто-то специально занимается? Вы приглашаете,
да.
Кто-то руководит, да, этим
да.
хором? Это кто-то из педагогов или специально приезжает человек?
Да, специально приезжает человек.
И как часто у них репетиции?
Последнее время было 2-3 раза в неделю.
И это засчитывается им в школьную программу, как уроки пения, видимо, да?
Да?
Ну что ж, мы вернемся буквально через минуту. Напомним, что у нас сегодня в гостях настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Яковлеве. Также он является основателем и его директором, собственно, детского приюта «Покров», а речь идет о протоиерее Виталии Ткачеве. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин. Через минуту снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».